просим всех, просим всех как можно быстрее рассесться, поэтому мы, то есть, тогда мы как можно быстрее и начнем. Рассаживаемся стремительно. Стремительно рассаживаемся. Ксюша.
Look at yourself.
It disturbs. I feel observed.
You feel observed, yes. But you need a neocortical activity.
Well, to some extent. У меня нет.
Все в порядке.
Everything is okay.
So, the last hour together today.
Сегодня у нас остался час.
What are your selected topics for this last hour?
Какие темы вы выбрали бы для этого последнего часа?
Many other topics. So.
Много.
What do they say?
Что? Доулы. The notion of doula.
Notion of doula. It's an important question.
Важный вопрос.
Today there are some phenomena.
Сегодня есть несколько явлений,
that are spreading all over the world,
которые распространяются по всему миру, во всех странах.
At a high speed.
И распространяются они стремительно.
I'm pretty sure that 20 years ago,
я совершенно уверен, что 20 лет назад
most of you have never heard of doula.
Даже не слышали слова такого, доула.
Today there are doulas everywhere in the world.
А сейчас доулы есть во всех странах.
There are doulas in North America, in Latin America,
и в Северной Америке, и в Латинской Америке,
in Western Europe,
в Западной Европе,
in Eastern Europe,
в Восточной Европе,
in Japan,
в Японии,
in Russia,
в России.
Last year we were with women in Krasnoyarsk.
В прошлом году мы ездили в Красноярск.
Wanted to create Siberian Doula Association.
И так вышло, что мы создавали общесибирскую ассоциацию доул.
So it's a sudden global phenomenon.
Так что это глобальный феномен. Это не касается одной какой-то страны.
So when suddenly a phenomenon is spreading out all over the world.
Вдруг неожиданно какое-то явление распространилось по всему миру. Почему?
The first thing to do.
Единственное, что мы можем сделать,
is to study it.
Это изучать.
To order, but what does it mean?
Для того, чтобы понять, что это такое явление доулы.
How to interpret it?
Как это все объяснить?
So we have much more to raise questions.
Нам нужно задавать вопросы.
Perhaps it's useful, however.
Тем не менее, это, возможно, полезно.
To start from a historical note.
Начать с исторического экскурса.
How the word doula.
И посмотреть, как само слово доула
introduced in the modern vocabulary.
Вошло в современный лексикон.
And spread out all over the world.
И как оно распространилось по всему миру.
And I think one reason to go back to the beginning of this story.
Один из поводов, почему надо вернуться к началу,
that several times I've mentioned the concept of randomized control trial.
Это потому, что я уже неоднократно прибегал к понятию рандомизированных контролируемых исследований.
And even if you have a very small interest for medical research.
Даже если вы очень мало интересуетесь медицинскими исследованиями,
you need to know about randomized controlled trials.
Это из тех вещей, которые вы обязаны знать. Рандомизированные контролируемые исследования.
It's considered the best method.
На сегодняшний день считается это лучший способ науки
to evaluate the ratio of benefits to risk
для того, чтобы оценивать соотношение пользы и вреда
of any attitude
от любой любого медицинского метода
particularly medical attitude
любого метода, в том числе медицинского.
Today drugs are evaluated with randomized controlled trials.
Сегодня способность лекарств решать поставленную задачу оценивается именно посредством такого метода. Процедуры в акушерстве и гинекологии оцениваются с точки зрения рандомизированных контролируемых исследований способом таким. Таким же образом оценивают и эффективность хирургических процедур. И вот именно посредством рандомизированных контролируемых исследований
that the word doula was introduced.
Вошло в обиход слово доула.
So it's a good way to explain what it's about.
Вот я воспользовался поводом для того, чтобы рассказать, что это такое.
When you do randomized control trial,
когда вы проводите рандомизированные контролируемые исследования,
you decide to study a population.
Вы принимаете решение исследовать некую популяцию.
So it started with studies in a hospital in Guatemala.
Все началось с исследования в одной больнице в Гватемале.
Where there was 60 births a day.
В этой больнице принималось около 60 родов в сутки.
There was no midwife.
И акушерок в этой клинике не было вовсе.
Only white coat people.
Просто были некие медики в белых халатах.
Difficult to know who was a doctor, who was a nurse.
Трудно было различить, кто из них врач, а кто из них медсестра, нянечка.
So they decided to study a population.
И вот было принято решение изучить целую популяцию
of women arriving in a hospital.
Женщин, которые прибывают в родильное отделение, женщин, которые прибывают уже на схватках. Вот они стали популяцией для этого исследования.
And then the first step of the study
первый шаг в такого рода исследовании
was to draw lots, to do kind of lottery.
Это, как всегда, тянуть жребий, то есть случайным образом.
This is to randomize.
Это и называется рандомизировать. Random по-английски значит случайно.
So, in this case, at random.
В этом случае, случайным образом,
one group of women
выбрали одну группу женщин.
Was allocated a female companion.
Выбрали группу случайным образом, и каждой женщине дали женщину-компаньонку.
This female companion was a mother.
Принцип отбора нехитрый, просто эта женщина, которая сопровождает, должна была иметь успешный опыт материнства.
A mother living around.
Она где-то из окрестностей.
Who had the positive experience of the birth of a baby.
И у нее должен был быть за плечами положительный опыт рождения ребенка или более.
And the other group at random.
А в другую группу столь же случайным образом попали матери.
They were doing as usual.
Все те же процедуры были в этом роддоме, то есть такие же.
In that particular hospital.
В том же самом, в той же самой больнице.
So it happened that the births were, the statistics were better.
Так получилось, что статистика исхода родов была лучше
in this particular context.
В условиях этого самого родильного отделения, этой самой клиники.
In the group with the female companion.
В группе, где рядом с рожавшей женщиной находилась компаньонка.
So these studies were published in authoritative medical journals.
Эти исследования, их результаты были опубликованы в авторитетных, уважаемых медицинских журналах.
First time in 1980.
Сначала это было в 80-м году.
They were enlarged.
Потом это исследование расширили.
They were repeated after that on the US territory.
Потом эти же самые с подобным по подобной системе изучали и в Соединенных Штатах.
In Houston, Texas.
Это в городе Хьюстон, в Техасе.
In all these studies, apparently it was an advantage.
Во всех этих экспериментах получалось, что становилось в, приносило определенную пользу присутствие
to have a female companion.
Женщины-компаньонки.
So that's how the word doula was introduced.
Вот таким образом вошло в оборот слово doula.
Because the author of these studies.
Слово ввел человек, который изучал, изучал это явление.
Wanted to give a name to this female companion.
Он придумал, придумывал, каким именем назвать это самое это явление.
And they were misinformed.
И им сказали, что вот есть слово.
They were misinformed. They were told that in ancient Greece.
В древнегреческом языке было слово.
A doula was a servant.
Оказалось, что в древнегреческом языке это значит служанка, рабыня.
Taking care of the woman.
То есть служанка, которая, которая ухаживает за рожающей женщиной.
That sounds good.
Прекрасно звучит слово, но но людей дезинформировали. Вот так вот вошло это слово.
After that, there were similar studies on among the middle-class American population.
Потом по похожему протоколу изучали популяцию, принадлежащую к среднему классу американского населения.
In this studies, the presence of a doula, of a female companion.
В этих условиях наличие доулы, компаньонки.
Apparently, was not a way to make to improve the statistics.
Получалось, что оно никаким образом статистику не улучшало.
But however, people didn't pay attention to that.
Но люди не обратили на это внимания.
And the word doula was introduced.
И вошло в обиход слово доула.
And many American women from that time.
И многие американки в то время.
In a country where there are not many midwives.
В той самой стране, в которой очень малое количество акушерок.
Wanted to have a doula.
Захотели, чтобы рядом с ними в родах была дома.
So for me, your question was an excuse.
Для меня такой ответ на этот вопрос явился поводом.
To explain what is a randomized control trial.
Не забыть объяснить, что такое рандомизированное контролируемое исследование.
And it happened, I must say, by the way.
Так случается, что я попутно говорю.
That today any attitude is evaluated through randomized control trial.
Что сегодня любой метод, любые лекарства оцениваются по принципам рандомизированных контролируемых исследований.
So it's possible to follow two groups for a long time, no limit.
Далее эти группы, единожды разделив на эти группы, мы можем наблюдать представителей этих групп в дальнейшем, по прошествии сколь угодно долгого времени.
Important to know there are, however, some exceptions.
Однако же надо понимать, что бывают и исключения из такого правила.
Anti-RH immunization.
Sorry?
Anti-RH immunization.
При иммунизации, когда есть противники иммунизации, когда есть противники иммунизации против резус-конфликта, в избежание резус-конфликта, никогда этот аспект не изучался контролируемыми рандомизированными исследованиями. Вот такими вот исследованиями, да. За одним лишь исключением.
That's why that if it had some positive or negative effect on the health of the mother.
Таким образом, даже если и есть какое-то положительное влияние на здоровье ребенка или матери,
decades later,
в течение десятилетий спустя после такой иммунизации,
we don't know.
Мы не знаем, есть ли такие воздействия.
And we can explain why we don't know.
Можно объяснить, почему мы не знаем.
So that's a parenthesis.
Это я в скобках замечание такое.
To explain the origin of the word doula.
Так я объяснил происхождение слова doula.
I must say that until the late 1990s.
Надо сказать, что до самого конца 90-х годов прошлого века.
I thought that dollars were for the USA.
Я думал, что доллы это исключительно такое локальное явление для Соединенных Штатов.
I thought it was not for Western Europe.
Я думал, что в Западной Европе такие женщины просто не пригодятся.
Country like France, the UK,
в таких странах, как
Germany,
Франция, Великобритания, Германия.
Where there are so many midwives.
Потому что же там столько акушеров. Зачем?
However, in 1998,
однако же, в 1998 году
I was asked to do information session for doulas in London.
Меня попросили провести информационную сессию для доул в Лондоне.
And I realized why there's such a demand suddenly in a country like the UK.
И тут я понял, почему вдруг возник такой острый спрос на доул в такой стране, как Великобритания.
I realized that on the one hand,
я понимал, что с одной стороны
there are many young women,
есть много молодых женщин,
who are expecting babies,
женщин, которые ждут ребенка,
and who realize that there is something wrong in the system.
И которые понимают, что с системой родовспоможения что-то не так.
In the context of London,
если взять Лондон,
they see another doctor or another midwife at each prenatal visit.
Они, приходя на свои дородовые консультации, каждый раз видят опять нового доктора или новую акушерку.
When they are in labor in a hospital,
а когда они поступают уже в родильное отделение,
there is a shift of midwives,
там опять меняется смена.
They start with a midwife.
Они начинают с одной акушеркой.
Then they go on with another one.
А роды завершаются с уже другой акушеркой.
And they see other midwife or doctors.
И опять все новые лица, и доктора, и акушерки другие.
For postnatal care.
Когда она приходит, когда она лежит в клинике после родов или приходит с младенцем позже.
I realize the need for many, by, expressed by many young women.
И я понял, что такая нужда в доулах возникла, ее стали выражать многие молодые мамы.
To rely on the main mother figure.
Для того, чтобы была женская фигура, материнская фигура, на которую можно было бы в родах положиться.
Before, during, after the birth.
До родов, во время родов и сразу после них.
And when we had our first session,
и когда у нас проходила первая информационная сессия для доул,
women who came to our session,
женщины, которые приходили, которые пришли на эту сессию,
all of them mature women.
Все они были женщины уже зрелые.
Mothers with a big experience of life.
Это были женщины с большим жизненным опытом.
There were quite a few grandmothers.
Многие из них были уже бабушками.
And these old women had a feeling.
И у всех, и у этих женщин было ощущение,
they could do something.
Они что-то могут сделать.
To help the next generation.
Для того, чтобы помочь женщинам следующего поколения.
So that's why I realized the need for somebody like doulas.
Вот тогда я осознал, что действительно нужен кто-то наподобие доулы.
Even in a country like the UK.
Даже в такой стране, как Великобритания.
Well, so there are so many midwives.
Где такое количество профессиональных акушерок.
And then traveling all over the world.
И я, путешествуя по всему миру,
I met mothers like you,
встречался с матерями, такими как вы,
who present themselves as doulas,
с матерями, которые сами себя представляли как доулы.
So now there are doulas all over the world.
Повсюду в мире теперь есть доулы.
So we have to wonder, what does it mean?
Надо все-таки договориться, что же это такое доулы.
It probably means,
возможно, это означает,
that more and more people,
как нам все это объяснить? Есть все больше и больше женщин,
feel that we are, as we said this morning, at the bottom of the abyss.
Есть женщины, которые так же, как и мы сегодня говорили вначале, понимают, что мы докатились. Мы уже на дне пропасти с точки зрения истории деторождения.
We might say we have reached limits.
Можно сказать, что мы достигли предела.
In our lack of understanding of birth physiology.
Настолько глубоко не понимать физиологию процесса родов, глубже не понимать ее уже нельзя.
Limits on the socialization of childbirth.
Мы достигли предела социализации родов. В роды вторгаются все время посторонние люди.
Have reached a new aspect.
И мы дошли до новых аспектов.
With the medicalization of childbirth.
До новой степени медикализации родов.
And perhaps it means many things.
В общем, это означает сразу много всего.
But the point is that we have to raise these questions.
Но почему мы вопрос такой задаем?
When suddenly in some years a new global phenomenon.
Надо же, в течение буквально нескольких лет повсеместно на планете возникло такое распространенное явление.
The worst thing to do is to start by expressing opinions.
Хуже всего начинать с высказывания мнений,
the first thing
субъективных
to do,
мнений.
The first thing to do is to raise questions.
Первое, чем надо действительно заняться, это задаванием вопросов, формулированием вопросов.
In a place like London,
в таких местах, как Лондон,
it might be also considered,
можно также и полагать,
as a way to demasculinize the environment.
Можно предполагать, что к этому приводило еще и стремление найти такую обстановку, в которой как можно меньше присутствия мужчин.
You know that until the middle of the 20th century.
Вы знаете, что до середины 20 века
childbirth was women's business.
Деторождение было делом женским.
In general, it has always been women's business.
Всегда это было бабьим делом.
I think I told you when I was a medical student.
Я вам уже рассказывал, когда я был студентом-медиком, практику проходил.
1953-1954.
В 1953-1954 годах это было.
Even in a hospital,
даже в больнице.
It was still women's business.
Даже в больнице роды это было исключительно женское занятие.
There were many midwives.
Было много акушерок.
A small number of specialized doctors.
Очень мало докторов-специалистов.
And they were invisible.
И они были невидимками.
They were just coming when the call by the midwife.
Они появлялись только тогда, когда их специально вызывала акушерка.
At that time it was in general for to do forceps delivery.
Как правило, в то время доктора звали для того, чтобы наложить щипцы, или для того, чтобы вручную отделять плаценту.
The doctor was coming.
Вот в этот момент звали доктора, и он приходил.
During a forceps, for example.
Он накладывал щипцы, например,
and disappearing.
И снова исчезал.
And as a male medical student,
а поскольку я был студентом мужеского пола,
I would not have dared to be in a room.
Я даже и помыслить не мог о том, чтобы осмелиться и прийти в комнату, где рожает женщина.
Where there was a laboring woman.
Когда женщина уже была в родах.
I could only appear at the end.
Я мог лишь появиться в самом-самом конце родов,
when baby was coming.
Когда ребенок уже был совсем на подходе.
My role as a medical student.
Моя роль как медика-практиканта
was to learn how to use the forceps.
Было научиться правильно накладывать щипцы.
So, and at that time,
и вот в то время
nobody had ever thought,
даже никто и подумать не мог,
that the baby's father,
что отец ребенка, например, может стать участником этого действия.
So it's not so long time ago,
так что совсем недавно эта среда была по преимуществу женской средой.
And we must realize that the main, one of the main important points.
И надо понимать, что одним из важных пунктов
in the history of childbirth,
в истории деторождения вообще,
during the second half of the 20th century,
в середине 20 века произошел этот перелом,
has been the masculinization of the environment.
Одним из аспектов вот этого перелома было массовое появление мужчин в сфере, где женщина рожает детей.
Different ways.
Самыми разными способами маскулинизация это происходило.
First, more and more specialized doctors were trained.
Поначалу стали все больше и больше получать образование мужчин-специалистов.
And in Western Europe and USA, most of them were men.
А поскольку в Западной Европе в основном докторское образование получали именно мужчины.
Around 1970.
Приблизительно в начале 70-х годов
there was suddenly a new doctrine
появились новые такие вот теории убеждения,
of the baby's father participating in the birth.
Что при рождении ребенка должен присутствовать его отец.
It's also the time when more and more sophisticated, high-tech devices were introduced in the nursing homes.
Кроме того, в это время в родильные палаты пришло огромное количество самых разных, порой очень мудреных приборов электронных, электрических.
Such as electronic fetal monitoring.
Так, например, прибор для электронного мониторинга плода.
High technology is a male symbol.
А хай-тек – это по преимуществу символ мужской.
So within some decades,
таким образом, за всего лишь пару десятилетий
the environment at birth
среда вокруг родов
has been highly masculinized.
Значительно маскулинизировалась.
That's one of the most important points of the history of childbirth.
Это был чрезвычайно важный момент в истории деторождения.
During the second half of the 20th century.
В середине 20 века.
So that can be a way to look at the doula phenomenon.
Так вот, вернемся к феномену доулы.
The doula phenomenon might be also perceived.
Можно воспринимать этот феномен доулы еще вот с какой стороны.
As a way to demasculinize the environment.
Возможно, это была попытка каким-то образом демаскулинизировать среду вокруг рожающей женщины и избавить от присутствия мужчин.
And this is more and more visible in a place like London.
И все больше и больше это можно заметить в таких местах, как Лондон. Я знаю очень много доул.
And there is a situation which is more and more common.
И есть ситуация, которая все чаще и чаще повторяется.
It's a woman going to the hospital in labor.
Эта ситуация такая: женщина на схватках прибывает в приемное отделение роддома, родильного отделения больницы.
But instead of going to the hospital according to the current routine.
Но вместо того, чтобы прибывать в эту больницу в соответствии с тем, как приписывают действующие правила,
with her husband or partner,
вместе со своей роднёй, с мужем,
she is going to the hospital.
Она отправляется в больницу
with somebody who can be a friend who had babies.
Вместе с кем-то, кто просто когда-то родил детей.
That is to say, a doula.
Вот, собственно, с доулой как раз.
It's as if some women feel now.
Такое впечатление, что женщины стали чувствовать.
Feel more comfortable.
Почувствовали себя более вольготно, более свободно.
Feel more secure.
Почувствовали себя более комфортно и защищенно.
When they give birth.
Во время родов.
When they go to the hospital with a mother,
когда они едут в больницу со своей матерью,
who will have the experience of giving birth?
С матерью, не со своей, просто с матерью.
Some women feel more secure with a woman who had babies.
Она чувствует себя увереннее, если рядом кто-то, кто сам рожал.
That with a man.
А вовсе не с мужчиной.
Who in a way cannot understand exactly what's happening.
Что здесь может понимать мужчина?
So I don't want to say more about your question.
Я больше что тут еще говорить по теме доулы?
Except that it's an important question today.
Я могу лишь сказать, что на сегодняшний день этот вопрос очень важный, актуальный.
It's a phenomenon we have to study.
Это одно из тех явлений, которые следует изучать.
It's growing fast, it's global.
Явление распространяется очень быстро и повсеместно.
What does it mean?
И что же это все означает?
There is another phenomenon.
Есть еще одно явление,
which is also developing all over the world.
Которое тоже распространяется по всему миру.
And once more, the point is to express opinions.
И опять же, здесь приходится выражать мнение.
But to wonder what it means.
Но для того, чтобы понять, что это все означает,
is the phenomenon of unassisted childbirth.
Это феномен солородов.
In the USA now.
В Соединенных Штатах сегодня,
in Western Europe,
в Западной Европе
and in other places in the world,
и в разных других уголках света
as an unexpected phenomenon.
Возникло явление, и возникновение его никто раньше не мог предсказать.
Women would decide to give birth by themselves.
Женщины по собственному решению рожают самостоятельно.
There are even books.
Издаются даже книги.
Like the book by Laura Ashley in the USA.
Так, например, Лора Эшли в Соединенных Штатах такую книгу написала.
Unassisted childbirth.
Книги посвящены солородам, родам без чьего-либо присутствия.
She gave birth 5 times by herself.
Автор этой книги 5 раз рожала своих детей в одиночку.
I wrote the preface of the French edition of her book.
Для французского перевода этой книжки мне довелось писать предисловие.
And the preface of the second American edition of her book.
А также я писал предисловие для второго издания американского.
And in fact, in my preface.
И на самом деле в своем предисловии
I was just saying what I'm saying now.
Я говорил только то же самое, что говорю сейчас.
What does it mean?
Что это означает,
that
явление?
Suddenly today,
что случилось, если сегодня?
That it's now,
что, почему именно сейчас?
There are women who decide to give birth by themselves.
Женщины решают рожать самостоятельно.
So, in general, we might say,
в общем и целом мы можем сказать,
when a phenomenon is not, it's not expected,
если какого-то явления не ожидали, если оно произошло внезапно,
and it's suddenly growing fast at a global level,
и если это явление распространяется по всему миру и растет,
we have to wonder what does it mean.
Нам нужно задавать вопросы. Что тут такое происходит?
We are at a time when constantly we have to raise questions.
Мы живем в такое время, когда все время приходится задавать вопросы.
When we are in a new situation,
когда мы попадаем в новую ситуацию,
your priority is to raise questions.
Приоритетом будет задавать вопросы.
Not to give opinions.
А вовсе не высказывать свои мнения.
So, let's go on.
Продолжим. Прагу, можно сказать? Прагу,
yes.
Сказать.
Oh, what an energy!
Вот это вот энергия.
Oh.
How to prevent bleeding?
What kind of bleeding are you thinking of?
Bleeding in birth.
Yes. So you are talking about the delivery of the placenta.
Наверное, идет речь про третий период родов, да?
Yes.
Итак, как избегать кровотечения в третьем периоде родов?
I think, but I'm not sure.
Я думаю, хоть и не уверен.
In fact, yes, I'm sure now.
Скорее все-таки уверен.
That yesterday.
Что вчера?
We spoke about the high peak of oxytocin.
Мы упоминали про очень высокую концентрацию окситоцина в крови. Которого может достигать женщина
immediately after the birth of a baby.
Сразу после того, как родился ее ребенок.
Were you here yesterday?
Вы здесь вчера были?
Yes. So, and, I refer to Swedish studies.
Я ссылался на исследования шведов.
according to which the peak of oxytocin.
Из этого исследования следовало, что пик окситоцина
just after the birth of baby.
Приходится на тот момент, когда женщина только-только родила ребенка.
It's the highest possible peak of oxytocin.
Это такое количество, такая концентрация окситоцина, которая не бывала в ее жизни.
A woman can release your own
ни в каких других ситуациях.
And we mentioned, you emphasized yesterday.
И вчера мы еще подчеркивали, что
that there are reasons why, several reasons why this peak of oxytocin is vital.
Несколько есть причин, почему этот пик окситоцина можно считать жизненно важным.
And the first reason.
И первая причина
that it's a way, it's what makes the birth of a placenta easy.
Это потому что высокое содержание окситоцина помогает родить плаценту.
With minimum blood loss.
Родить легко и с минимальной кровопотерей.
I repeat briefly what we said yesterday.
Я кратко повторяю то, о чем говорилось вчера.
What makes the release of this peak of oxytocin possible?
Мы вчера говорили о том, что делает выделение этого пика окситоцина, как, что помогает ему выделиться.
In particular,
и в частности,
we emphasize that one condition,
мы говорили о том, что должно быть соблюдено одно условие,
that the mother is not distracted,
а именно, что маму никто не должен отвлекать.
At that time she need to be protected.
В этот момент нужно ее защитить.
Against any kind of distraction.
Против любых отвлекающих ситуаций.
A good opportunity to reintroduce the concept of protection.
Воспользуюсь этим, чтобы еще раз произнести самое главное – защита.
So that she has nothing else to do.
Нам не нужно, ей не нужно ничего такого делать.
That to feel the contact with baby skin.
Кроме как ощущать контакт, телесный контакт со своим ребенком.
To look at the baby's eyes.
Смотреть в его глаза.
To smell the odor of the baby.
Ощущать его запах.
Without any distraction.
И чтобы при этом никто ей не мешал.
And that the difficult point.
Не отвлекал. И это очень тяжело.
It can be incredibly difficult.
Это может быть невероятно тяжело.
To protect the mother against distraction at that time.
В этот момент маму очень тяжело защитить от любых.
Yesterday I said briefly.
Я могу запустить?
Yesterday I said
от любых отвлекающих факторов.
That
вчера я уже говорил.
Many kind of distractions.
Существует огромное количество факторов, которые могут отвлечь.
Some of them are special to our society.
Многие это вещи очень свойственные нашему современному обществу.
Imagine a woman giving birth.
Представьте себе, рожает женщина.
And just after that.
И сразу после того, как она родила,
a telephone rings.
Вдруг звонит телефон.
A terrible distraction.
Жуткий отвлекающий фактор.
Special to our society.
Очень характерный для нашего общества.
Something you can think of in advance.
О таких вещах вы можете позаботиться заранее.
Some other distraction are more traditional.
Более традиционные способы отвлекать женщину.
Imagine a woman who has just given birth.
Представьте себе, женщина рожает,
discovering her baby.
И вот родился ребенок, она изучает его первый раз, смотрит.
She has forgotten the rest of the world.
Про весь остальной мир она забыла.
And somebody comes with the instrument.
И кто-то входит с инструментом
to cut the umbilical cord.
Для того, чтобы перерезать пуповину.
The mother will look at what they are doing.
Мама будет отвлекаться и смотреть, что и как с нею делают.
She will come back to our planet.
Она вернется с небес на землю.
And she will not release a vital peak of oxytocin.
И она не выделит тот самый жизненно важный спасительный окситоцин.
I open a short parenthesis.
Я здесь в скобочках замечу вот еще что.
To say that I was talking about the mother has nothing else to do than to be with the baby.
Я тут говорил, что не должно быть никого рядом, кроме самого ребенка, которого она обнимает, ощущает.
And I mentioned that she had nothing to do also to smell the odor of the baby.
Ей еще, тоже я говорил, нужно ощущать запах своего ребенка.
It's not an important detail.
Это очень важная деталь.
Because the sense of smell of a mother who has just given birth by herself.
Потому что обоняние у женщины, которая только что самостоятельно родила своего ребенка, очень-очень сильно, намного сильнее, чем обычно. Как правило, в нашей повседневной жизни обоняние наше оно затеняется и подавляется нашим неокортексом. Деточки, пожалуйста, потише, деточки. А когда женщина только что родила своего ребенка, она еще до сих пор находится где-то в небесах, у нее активность неокортекса понижена. У нее обоняние исключительно чуткое в этот момент. И так же, как мы вчера говорили, как мы вчера упоминали, что в основном, в значительной степени благодаря обонянию, ребенок может отличать свою маму от не своей. Также и благодаря обонянию мама различает своего собственного ребенка. Таким образом, это получается очень важный аспект во взаимодействии между мамой и ребенком. Я еще раз повторяю то, о чем мы уже говорили.
Of course, yesterday I added, by the way,
вчера я попутно добавил еще, это тот самый период в процессе родов, в который резко и грубо вмешивались в течение тысяч лет во всех обществах, во всех культурах мать и ребенка в этот момент
разделяются.
Вот здесь мы видим резкое противоречие между тем, что диктует культура, и что говорит современная наука. Сегодняшняя наука говорит, матери нужен ее новорожденный ребенок. Новорожденному нужна его мать. А во всех обществах как раз именно в этот момент их разделяли. И отсрочивали начало грудного кормления. Абсолютнейшее противоречие. Таким образом можно объяснить
the high rate of maternal mortality
высокий уровень материнской смертности
in some part of the world,
во многих частях света,
particularly in many African ethnic groups,
в особенности многие этносы в Африке,
where the perinatal beliefs and rituals,
в которых приняты традиции и ритуалы,
are particularly invasive,
которые особо резко, особо жестко вмешиваются в этот момент первого
взаимодействия.
Хотите, можем целый день перечислять,
how these beliefs and these rituals,
как разнообразны эти ритуалы,
can distract the mother,
как эти поверья, как эти вторжения отвлекают мать от ребенка в самые первые моменты после его рождения.
I'll just give one example.
Я приведу всего один пример.
It's among the Tagara.
Есть племя Тагара.
An ethnic group in Burkina Faso.
Это этническая группа в Буркина-Фасо.
The tradition.
По традиции.
Is that when a woman is in labor,
когда женщина рожает, все маленькие дети из деревни присутствуют там же.
Born,
и когда они услышат, что ребенок появился на свет, они все сразу же врываются в то место, где женщина только что родила ребенка, и начинают визжать и кричать,
to welcome the baby.
Приветствуя новорожденного.
The baby is not welcomed by the mother.
Приветствует новорожденного не его собственная мать,
but by the community of children.
А целая свора детей.
Terrible distraction for the mother.
Чудовищное отвлекающее воздействие это производит на маму.
So it's not by chance that in some countries.
Так что не случайно, что в некоторых странах
the rate of postpartum hemorrhage
в странах подобных этой количество послеродовых кровотечений
incredibly high,
чрезвычайно высоко
and the rate of maternal death,
и уровень материнской смертности
related to postpartum hemorrhage,
связанный с послеродовым кровотечением
in countries like Burkina Faso, Guinea-Bissau and so on.
Буркина-Фасо, Гвинея-Бисау и разные другие страны региона.
The rate of maternal death.
Там уровень материнской смертности
in the region,
приблизительно
on 1,000 for 100,000. 1,000 for 100,000.
На 100 тысяч родов одна тысяча матерей.
In developed countries,
в развитых странах
it's some unit for 100,000.
Это всего лишь несколько единиц на 100 тысяч родов.
You can count with your fingers.
Вы на пальцах можете посчитать, насколько это больше.
The number of maternal death, 100,000.
Где-то в пределах 5 в приличных странах на 100 тысяч населения.
And as I said yesterday,
как я вчера говорил,
it's particularly in that, in these countries,
в частности в этих странах,
that it's a uterotonic drug,
вещества, которые стимулируют сократительную способность матки,
like misoprostol, misoprostol,
misoprostol и аналоги,
is useful,
приносят свою пользу.
Effective at reducing the risk.
Именно благодаря им удается во многих случаях снижать.
We said yesterday it's cheap.
Вчера говорилось о том, что это и дешево,
we don't need a fridge,
и хранить можно без холодильника,
you don't need to inject it.
Не нужно вводить в вену, и научить можно 10, за 10 минут.
You can teach a traditional midwife,
обыкновенную традиционную акушерку
to use misoprostol,
можно научить пользоваться мизопростолом
in 10 minutes.
За 10 минут.
But it would take decades.
Но десятилетиями нужно будет ждать, пока привыкнут
to explain that the newborn baby needs its mother,
к тому, что ребенку после рождения нужна мать.
And that the mother needs the newborn baby.
А матери нужен ребенок.
That changing thousands of years of cultural conditions.
Это будет вызов тысячелетиям господства традиций и ритуалов.
And that's why even in our countries,
и даже в наших странах
it's useful to give at the present time a uterotonic drug.
Тоже имеет смысл давать вещества типа мизопростола,
such as synthetic oxytocin,
такие, например, как синтетический окситоцин,
to facilitate the delivery of the placenta,
для того, чтобы быстрее, легче отделялась плацента.
Because most women give birth in an environment.
Большинство женщин рожает в таких условиях,
when they cannot release their high peak of oxytocin,
когда сами они этого пика окситоцина достигнуть не могут.
So, if we consider the near future, as you said yesterday,
и если мы заглянем в ближайшее будущее, как я уже вчера говорил,
it's better to control the delivery of the placenta.
Лучше контролировать рождение плаценты
with drugs.
При помощи лекарств.
I'll repeat a little bit what you said yesterday.
Лучше и эффективнее, в смысле.
But it's an important question.
Да, об этом уже говорили, но это очень важный вопрос.
And some of you were not here yesterday.
И тем более, что кто-то из вас здесь не присутствовал вчера.
I'm pleased that now you have to ask a 3-minute question.
Сейчас я рад сообщить вам, что у нас на 3 минутки вопрос.
Because it's 18:57.
Потому что у нас 57 минут 7.
So, what is your 3-minute question?
Uh,
Is that true that there is a study stating that after every next birth, the risk of the rupture of the scar after cesarean is increasing? Давайте. Are there any peculiarities in prenatal prenatal care for women after so for the possible VBAC?
So that's a big question. Just 3 minutes before.
На 3 минутки серьезный вопросец.
What I want to say, I think I've not mentioned that yesterday. I'm not sure.
Вот чего я, возможно, не говорил вчера. Я сейчас уже не помню точно.
Because 2 days ago we were in Екатеринбург.
Потому что 2 дня назад я говорил в Екатеринбурге.
And sometimes I don't remember what I said in Екатеринбург and what I said here.
И вспомнить, что я говорил в Екатеринбурге, а что уже здесь, нелегко.
But a fast way to answer your question.
Если ответить кратко и скоро,
is to consider scores.
Нужно смотреть на... it was in Екатеринбург.
We said yesterday.
About the scores? No.
What scores?
No. In the Urals. In Екатеринбург.
It was in Екатеринбург. Okay.
Существуют таблицы, по которым, по нескольким факторам.
So, some scores have been published.
Опубликованы такие таблицы.
So that you can evaluate.
По этим таблицам вы можете оценить вы можете оценить шансы успешных родов через естественные родовые пути после кесарева.
After cesarean section.
После кесарева.
So there are several variables.
И существует несколько переменных, из которых потом вы получаете эту окончательную циферь.
Combining all these variables.
Когда сводятся воедино эти все факторы,
it's possible to evaluate, for example, at 70%, 80% the chances of success.
В результате мы получаем некий показатель, и там 70%, скажем, 80% или меньше.
Among these criteria,
среди таких критериев, всех этих переменных, входящих в уравнение,
the age of the mother,
входит возраст мамы,
the degree of adiposity,
количество жировых тканей,
the time spent since the birth by cesarean section,
период, который прошел с момента предыдущего кесарева,
if there were not complications after the cesarean section,
если, кроме того, вводится такой параметр тип осложнений, из-за которых произведено кесарево.
Particularly infection.
В частности, это могла быть инфекция.
Other variables were the reason why they had done the previous cesarean section.
Есть переменная, которая и означает причину, по которой делали предыдущие кесарево.
And another variable is the number of previous cesarean sections.
Ну и еще одна переменная – это количество предшествующих рубцов на матке, количество кесарева до
this
того.
Seem to be a very secondary criteria.
Это, на мой взгляд, довольно второстепенного разряда критерий.
That does not increase dramatically the risk.
Количество рубцов, на мой взгляд, не существенно увеличивает риск неудачи.
That does not modify the chances to be successful.
Не вносит существенного изменения в ожидаемую вероятность успеха.
There is a subtlety I want to introduce.
Я хочу сейчас ввести еще один параметр. Еще.
When a pregnant woman,
когда беременная,
who had a previous cesarean section,
у которой предыдущие роды были кесарево сечение,
talk with her doctor,
разговаривает со своим доктором,
she saying that she would like to give her vaginally.
И говорит, что она в следующий раз хочет попробовать родить сама.
We should address two questions.
Мы должны обсудить два вопроса.
Starting with the first one.
И начать нужно с первого.
The first one, the chances to be successful.
Первый вопрос – это каковы шансы, что у нее это получится?
And it's only after that.
И только после того, как это обсуждено,
you can introduce a second question.
Можно вводить вопрос номер два.
Is the risk of uterine rupture.
А именно, каков риск, что у нее разойдется шов?
But in general,
но, как правило,
there is a tendency to jump on the second question.
Люди имеют склонность сразу перепрыгивать на второй вопрос.
Not to talk in a positive way about the chances to be successful.
Не хотят разговаривать в позитивном ключе о шансах родить естественными путями. Сразу же перескакивают на то, что у вас, мол, риск разрыва по шву. Этот параметр нужно воспринимать с точки зрения статистики.
We are today in the region of 0.5%.
Of what?
The risk of uterine rupture.
На сегодняшний день риск разрыва по шву статистически где-то порядка 0.5%.
And important to know what are the main risk factors for uterine rupture.
Но нужно хорошо себе представлять, каковы основные факторы риска разрыва по шву.
The main risk factor is labor induction.
Самый главный фактор, который к этому может приводить, это родовозбуждение.
When there has been a previous cesarean section,
если в предыдущие роды это было кесарево сечение,
labor induction, induction
родовозбуждение
is absolutely contraindicated.
Абсолютно противопоказано.
There is even a study.
Есть даже исследование,
showing that when prostaglandins have been used to induce labor,
где было показано, что даже простагландины, которые использовались для того, чтобы возбуждать роды,
the risk of uterine ruptures.
Даже при их применении риск разрыва по шву
are multiplied by 11.
Увеличивается в 11 раз.
So in general,
так что обычно,
when a woman wants to study to try to give a vaginal
если женщина изучает, прикидывает вероятность того, получится ли у нее родить самой,
it's better to avoid any kind of pharmacological assistance.
Когда уже эти риски оценены, нужно всячески избегать, категорически избегать любых способов родовозбуждения.
Avoiding synthetic oxytocin.
Избегать синтетического окситоцина.
Not only for induction, but also for augmentation.
Не только для родовозбуждения, но и для стимуляции в дальнейшем.
And no epidural anesthesia.
Не делать эпидуральной анестезии.
If you do an epidural anesthesia,
если ставят эпидуральную анестезию,
the risk is to mask symptoms.
Возникает риск, что симптомов мы не отловим, мы не заметим каких-то явлений, которые надо заметить.
If something happens suddenly,
что-то неожиданно происходит,
the woman will not feel it.
А женщина этого не почувствует.
So, in general,
так что, в общем и целом,
when there is a trial of vaginal birth after cesarean section,
если женщина делает попытку родить через естественные родовые пути после кесарева,
it has to be straightforward.
Нужно очень прямолинейно, то есть роды должны быть очень простые и прямолинейные.
No drug,
никаких лекарственных средств,
no labor induction,
никакого родовозбуждения,
ideal environment,
идеальные условия родильные,
ideally just experienced midwife around.
В идеале только одна единственная акушерка, которая умеет не шуметь.
If it's straightforward, we can go on the vaginal route.
Если роды продвигаются и все идет хорошо, мы можем настраиваться на вагинальные роды.
If the midwife is a little bit pessimistic,
Если у акушерки есть основания видеть в этом что-то плохое,
best thing to do is another cesarean section.
Если она тогда нужно делать кесарево сечение снова.
So in this condition, the risk of dangerous ruptures is almost completely eliminated.
В таких условиях риск серьезных разрывов серьезных имеется, да? Серьезных разрывов по шву практически исключается.
If a uterine rupture is detected during the second cesarean section,
если в течение второго кесарево сечения обнаруживается дефект шва от предыдущего кесарева,
if you follow the simple rules,
если пользоваться, прибегать к этим простым правилам,
it will be probably what is called in English a window.
Скорее всего, будет то, что по-английски называется окошко.
Small dehiscence.
Там будет маленькое расхождение по шву.
With an intact peritoneum.
С незатронутым.
Intact peritoneum.
С незатронутой брюшиной.
And you just do another cesarean section.
Таким образом, делается еще одно кесарево сечение.
So I use this last question of the day.
Последний вопрос сегодняшнего дня я использовал для того, чтобы для того, чтобы поговорить о некоторых технических деталях и для того, чтобы поговорить на эту очень важную тему. Сегодня такое количество кесаревых сечений в первых родах, что становится все больше и больше женщин, которые беременеют после кесарева.
What would be interesting to say some word about the history of VBAC?
Что было бы интересно, это сказать несколько слов про попытку рождения естественным путем после кесарева.
But we have not the time for that.
У нас недостаточно времени для этого.
And I always want to take care of my interpreter.
Кроме того, хочется всегда позаботиться о милом переводчике.
In a conference,
на конференции
the first person to be tired,
первый, кто, по идее, должен уставать,
is in general the interpreter.
Это обычно переводчик.
We must say that when there are professional interpreters,
но нужно сказать, что существуют профессионалы в этом деле.
Often there is a shift when there are professional interpreters. There is a shift of interpreters every 20 minutes.
Когда работают профессиональные переводчики, когда профессиональные переводчики работают, они сменяются каждые 20 минут.
They're supposed to be tired after 20 minutes.
Потому что предполагается, что через 20 минут они спекаются.
But we are lucky. We are lucky.
Но нам повезло.
Илья is not a professional interpreter.
Он из другой породы.
So he's a normal talent. So congratulations.
Такие дела.